Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 9 главу Евангелия от Луки. В этой главе автор рассказывает нам о том, как Иисус посылает своих учеников для проповеди Царствия Божьего и исцеления больных. Не следует путать это с тем, когда он посылал на служение 70 учеников. Об этом мы с вами прочтем в следующей главе. Здесь же мы читаем только о 12, которых Иисус посылает проповедовать по всей Галилее. Они отправляются налегке, потому что путешествие обещает быть очень долгим, и передвигаться им придется много и часто. «Созвав же 12, — пишет Лука, — дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших, во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Надо сказать, что это желание Ирода было исполнено в тот день, когда Иисуса приговорили к распятию. Обратите внимание на то, что когда Иисус посылал своих учеников на служение, Он повелел им ничего не брать с собой, ни сумы, ни посоха, ни хлеба, ни денег, ни двух одежд, ничего. Куда бы они ни пришли, они должны были жить бок о бок с местными людьми, есть то, что им будет предложено, и жить тем, что им дадут. «Ибо, — сказал Иисус, — трудящийся достоин пропитания». На первый взгляд кажется, что ученики остались ни с чем, что они превратились в нищих, ведь они не могли взять с собой ничего, ни денег, ни двух одежд, буквально ничего. Но на самом деле они были богаты тем, что дал им Иисус. Он дал им силу, и Он дал им власть пользоваться этой силой. Слово «сила» означает способность что-то делать. И вот Иисус не только дал им эту способность, но также Он дал им соответствующую власть, то есть право на использование этой силы. Очевидно, их служение было очень эффективным. Слухи об их делах дошли даже до самого Ирода, и он захотел увидеть Иисуса своими глазами. Апостолы, возвратившись, продолжает Лука, рассказали ему, то есть Иисусу, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо, в пустое место, близ города, называемого Вифсаидой. Они только-только вернулись из длительного путешествия, поэтому он решает, что сейчас самый подходящий момент, чтобы перебраться на другую сторону озера и просто побыть там с ними наедине, узнать об их впечатлениях, послушать рассказы о том, как все происходило, и составить полную картину того, как прошло их служение. И вот они удаляются на пустынный берег озера, недалеко от города Вифсаиды. Но народ, узнав, пишет Лука, пошел за ним. Вифсаида располагалась всего в 8 километрах от Капернаума, где они находились до этого. При хорошей видимости в этой части озера можно легко проследить направление передвижения любого судна. И люди наверняка видели, как ученики переплывали на другой берег. заметив, что лодка направляется к Вифсаиде, они, вероятно, бегом отправились туда по берегу. В селениях, через которые они пробегали, люди, наверное, тоже интересовались тем, куда это они так торопятся, и присоединялись к ним. Когда Иисус добрался до Вифсаиды, там его уже ожидала огромная толпа народа. Он хотел уединиться с учениками, провести с ними какое-то время вдали от дел и суеты, а вместо этого его встречает толпа людей. Там было по меньшей мере 1005 человек, и это только мужчин, не считая женщин и детей, то есть в общей сложности могло набраться и до 15 000. Обычно трудно сдержать раздражение, когда хочешь побыть в одиночестве, а тебя отвлекают. Но заметьте, что сделал Иисус. Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Ранее мы уже обращали внимание на то, что где бы Иисус ни был, что бы он ни делал, он всегда рассказывал людям о Царстве Небесном, которое Бог приготовил для человека. Царство света и жизни, царство, наполненное радостью, миром, любовью и праведностью. Это царство приходит в жизнь человека тогда, когда он смиряется перед Богом и признает его царем своей жизни. Вот это и есть Царство Божье, жизнь, в которой правит Бог. Итак, Иисус беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. «День же начал склоняться к вечеру», — продолжает Лука. И, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Следующее событие, о котором говорит Лука, происходит в нескольких километрах к северу от Вифсаиды. Иисус от Галилейского моря вместе со своими учениками направляется к северу. Толпа осталась позади. Иисус с учениками направляются к Кесарии Филипповой. Здесь Лука в очередной раз говорит нам о молитвенной жизни Иисуса. Он уделяет этому намного большее внимание, чем другие евангелисты. Ведь его цель — подчеркнуть человеческую природу в Иисусе. И самая большая нужда любого человека — это, конечно же, общение с Богом. Молитва была важной и необходимой частью жизни Иисуса. Именно поэтому Лука так часто упоминает о ней. В одно время, пишет Лука, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним? Интересно, похоже, здесь Лука как-то непоследователен. Он говорит, что Иисус молился в уединении, но при этом ученики были с ним. Но ведь именно так это и происходит, когда человек пребывает в молитве. Молитва — это близкое и очень личное общение с Богом. Это единение с Отцом Небесным. Даже находясь в огромной толпе людей, возможно находиться в близком общении и уединении с Богом. Итак, Иисус уединяется, но Его ученики находятся рядом с Ним. Он спросил их: «За кого почитает Меня народ?» Иными словами, какое мнение распространено среди людей, что они говорят обо Мне? Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Если вы помните, точно такие же слухи доходили и до Ирода. Одни люди говорили ему, что это воскрес Иоанн Креститель, другие говорили, что это Илия. Люди считали Христа одним из воскресших пророков. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр, «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём. Возможно, некоторые удивлены тем, что Иисус приказал ученикам никому об этом не рассказывать. Я убежден, что он сделал это потому, что знал, что на данном этапе их понятия о Мессии были неправильными. Поэтому Иисус и говорит им, «Не объявляйте об этом, не афишируйте это, иначе распятие убьет в людях всякую надежду». Если бы ученики вышли на улицу и стали кричать, «Мессия пришел! Мессия здесь!», распятие Иисуса в таком случае стало бы для всех огромным ударом. Для этого было еще слишком рано. Только после его воскресения ученики могли объявить, что Иисус есть Христос, Мессия. Они знали, что в Писании есть места, которые говорят о смерти Мессии, но все равно они не понимали всего этого. Поэтому Иисус сказал им, «Не говорите об этом никому, пока еще слишком рано, вы сами еще не все понимаете». А затем Он сказал им, что Сыну Человеческому должно много пострадать. Посмотрите, только что Петр сказал ему, «Ты Христос Божий». Наверняка они уже представляли, как Он воссядет на престоле и будет править, и они тоже будут с Ним. «Господь, — спрашивают они, — можно я сяду от Тебя по правую руку? А я, можно я сяду по левую?» Но своими словами Иисус здесь начинает разрушать эти иллюзии. «Да, вы правы, я Сын Божий, но мне должно, — говорит Он, — много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Он рассказывает своим ученикам о том, что с ним произойдет, но для них его слова не имеют особого смысла, они их просто не понимают. Матфей говорит о том, что в этот момент Петр даже упрекает Христа. «Да не будет этого с тобою, — говорит Петр, — не говори так». Но на это Иисус ответил ему, «Отойди от меня, сатана». Ученики явно не понимают всего, поэтому он и просит их не рассказывать пока что людям о том, что они видят. Они не готовы, они не понимают всего до конца. Они не понимают, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. «Ко всем же сказал, — продолжает Лука, — если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Иисус начинает говорить им о том, для чего Он пришел. «Ты Христос Божий, — говорят ученики. «Да, — отвечает Иисус, — но никому об этом не говорите, потому что Мне предстоит много пострадать. Меня отвергнут, Меня убьют, но в третий день Я воскресну и снова приду во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Только тогда будет установлено царство. Если вы хотите быть частью этого царства, если вы хотите идти за Мной, то вам надо отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Мною. Таковы требования, предъявляемые к ученикам. Вот что требуется от тех, кто хочет идти за Мной». Все эти требования остаются в силе и по сей день. Если мы хотим быть учениками Христа, нам надо, во-первых, отвергнуть самих себя, ибо в Его Царстве нет места эгоизму. Царство Божье не вращается вокруг меня, главной фигурой в нем являюсь не я, в Божьем Царстве на первом месте стоит Бог, а не человек. Если человек живет для Бога, то он уже не может жить для самого себя, потому что его жизнь основана на Боге. Свидетельством этого будет желание отдавать и помогать другим, потому что именно этого хочет Бог. Когда я подчиняюсь Богу и живу в послушании Ему, Он сам будет побуждать меня отдавать и самого себя, и то, что я имею, другим людям. Поэтому каждый день мне нужно отрекаться себя и брать свой крест. Что же значит взять свой крест? Это значит полностью подчинить свои желания Богу. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду перед распятием, Он сказал: «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию», Он имел в виду крест, «пронеси чашу сию мимо Меня, но ничего Я хочу, а чего Ты». Взять и нести свой крест значит каждый день полностью подчинять себя Божьей воле. Это значит говорить: «Отец, пусть будет не то, что я хочу, но чего хочешь ты». И, наконец, в-третьих, мы должны последовать за Христом. Это еще одно требование, которое предъявляется к ученикам. Почему? Иисус объясняет это. «Потому что если вы хотите сберечь свою душу, — говорит Он, — вы ее потеряете». Если вы пытаетесь сами строить свою жизнь в соответствии с вашими амбициями, если цель вашей жизни — это исполнение ваших собственных желаний, то вы потеряете свою жизнь. Желая ее спасти, вы потеряете ее. Но если вы потеряете вашу жизнь ради Меня, тогда вы обретете истинный смысл жизни. Только когда вы потеряете свою жизнь, отречетесь от своей жизни ради Христа, вы поймете, что такое настоящая жизнь. Истинный смысл жизни вы постигнете только когда отдадите свою жизнь Богу и полностью подчинитесь Ему. Зачем я живу на этой земле? Для чего Бог сотворил меня? Для чего Он поселил меня туда, где я живу? Для того ли, чтобы я удовлетворял свои желания? Нет. Для того ли, чтобы я получал от жизни все возможное, чтобы вся жизнь была для меня сплошным удовольствием? Нет, если вы живете ради удовольствия, то вы уже мертвы. Тот, кто живет только ради того, чтобы угождать себе, тот, чья жизнь сплошная попытка пробиться наверх, на самом деле не живет вовсе, он теряет свою жизнь. Но тот, кто живет для того, чтобы угодить Богу, воистину, нашел жизнь, он обрел ее полное значение. Он обрел полную, насыщенную жизнь, жизнь с избытком. Такую жизнь можно найти, только обратившись к Богу и живя для того, чтобы угождать Ему. Следующая причина, по которой нам необходимо следовать за Христом, заключается в словах: «Что пользы человеку приобрести весь мир?» Может быть, вы говорите: «Я хочу быть богатым и иметь много всего». Послушайте, задумайтесь на минуту. Какая вам польза в том, что вы приобретете, или в том, чего вы достигнете в этом мире? Какая будет вам польза, если, приобретя весь мир, вы сами себя погубите? Подумайте, что пользы в этом богатстве, если из-за него вы не попадете в Царство Божье? «Говорю же вам истинно, — сказал Иисус, — есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Если вы помните, все это происходит в Кесарии Филипповой. Иисус говорит ученикам: «Среди вас есть те, кто не умрет до тех пор, пока не увидит Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. Еще раз Лука указывает нам на то, с какой целью они пошли на гору — помолиться. Лука опять говорит о молитве Иисуса. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей». Слово «блистающий» на греческом обозначает яркое сияние, сверкающий, как молния. Иисус молился, и во время молитвы Он изменился. В греческом тексте для обозначения этого используется слово «метаморфоза», что значит полное изменение тела. Таким образом, ученикам довелось увидеть его во славе грядущего царства. Если вы помните, он сказал: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье». Увидев Иисуса во славе, ученики увидели в этом Царствие Божье. В 17 главе Евангелия от Иоанна записана молитва Христа. Иисус молился: «И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славой, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Отец ответил на эту молитву и прославил его. В первой главе книги Откровения Иоанн дает нам очень яркое описание Иисуса в его славе. Иоанн, так же как и Лука здесь, говорит нам о том, что его лицо было подобно солнцу, сияющему в силе своей, и одежды его блистали. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Похоже, у Петра существовали какие-то проблемы. Всякий раз, когда Иисус молится, Петр спит. Сейчас он был отягчен сном. Представляете себе эту картину? Они поднялись на гору Ермон, а ее склоны достаточно круты. Они поднялись на гору Ермон, а ее склоны, надо сказать, достаточно крутые. Они забрались очень высоко и, наверное, очень устали. Иисус начинает молиться, а трое учеников, Петр, Иоанн и Иаков, засыпают. Скорее всего, они проснулись от звуков голосов. «С кем это он разговаривает?» — подумали они. Взглянув в ту сторону, они увидели Иисуса во славе. От его одежды исходило сияние, а рядом с ним стоял никто иной, как Моисей, законодатель, и Илия, пророк. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть». Помните, несколькими днями ранее Иисус поведал им о том, что ему надлежит умереть. «Вот мы восходим в Иерусалим, — сказал он, — и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». И вот теперь Петр говорит: «Господь, здесь так хорошо, давай останемся здесь, давай никуда не будем уходить отсюда». «Когда же он говорил это, — продолжает Лука, — явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Только что перед их глазами стоял Моисей. Моисей принес народу израильскому закон. Рядом с ним был Илия, который представлял пророков, через которых Господь также говорил со своим народом. Весь Ветхий Завет основывается на законе и пророках. И вот теперь из облака раздается глас Божий: «Вы слышали закон и пророков, но сейчас перед вами стоит мой возлюбленный Сын. Его слушайте». В послании к евреям написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Своем возлюбленном Сыне. Сей есть Сын мой возлюбленный, — говорит Бог, — Его слушайте». Слова Христа заменяют собой все сказанное в законе и пророках. Он все свел к двум заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». «Когда был глас сей, — продолжает Лука, — остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». Никто не знал о том, что с ними произошло. «В следующий же день, — продолжает Лука, — когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии». Иными словами, будьте внимательны, постарайтесь запомнить это. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. «Постарайтесь понять это», — сказал Иисус. Но они не были способны сделать это, они не могли смириться с мыслью о страдании, не могли смириться с тем, что его ожидает крест. «Постарайтесь понять», — сказал Иисус, — «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И это лишь еще раз доказывает, что они ничего не поняли. Иисус говорит им о том, что его ожидает крест, отвержение и страдание, а они думают о себе, о том положении, которое они получат в его царстве. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Вы хотите быть великими в Божьем Царстве? Тогда научитесь служить всем. При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Вот где было положено начало разделению церкви и возникновению различных конфессий. Но Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Мы готовы отвергнуть каждого, кто не ходит с нами. Но Господь говорит: «Не надо, не делайте этого, потому что если они не против вас, то они за вас».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!